Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлениях и дневниковых записях, которые автор вела во время паломнических поездок. Рассказывать о святых местах нам будет Юлия Кудреватых, активная паломница, поэтесса и православная христианка. Юлия, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня будем беседовать о святынях Перми.
Святыни Пермского края, то есть мы поговорим о соборах Перми, о селе Добрянка, куда я к другу православному ездила, и также Соликамск, Усолье, и немного затронем монастырь, который на Белой горе находится. Еще чусовские городки, где старец Николай Рогозин жил. Ну, значит, начнем мы с села Добрянка. Там, в общем, тоже есть исторический храм. Это храм Рождества Пресвятой Богородицы, который построен в 1852 году. В советское время он был закрыт. И восстановление храма ведется с начала 21 века. Недавно буквально восстанавливается. То есть история такова, что в феврале 1769 года в Добрянке открылась деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 8 июля 1832 года заложили фундамент первой каменной церкви в Добрянке. Строительство велось по проекту архитектора Тунева. Необходимые средства были выделены графине Строгановой, зять которой Строганов курировал процесс строительства. Каменная церковь в Добрянке впервые была освящена в сентябре 1852 года, что было приурочено к столетию образования Добрянского металлургического завода. Строганова они в целом много построек в Пермском крае осуществили, в том числе в Усолье, усадьба их есть. Но это так, ремарка. С 1916 года вторым священником в храме служил из палатов депутат Третьей Государственной Думы Российской империи. В 1930 году церковь была закрыта. В советское время в здании располагался кинотеатр. Позднее, с 1967 по 2003 годы, районный дом культуры. В 2003 году последний переехал в другое помещение. При этом все существовавшие коммуникации были обрезаны.
Восстановление храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы когда началось?
Ну, в общем, в 2003 году здание вернули церкви. Одновременно был создан попечительский совет по восстановлению храма, в состав которого вошли и почетные граждане города. К 2006 году проект восстановительных работ уже существовал, однако из-за отсутствия финансирования, так как стоимость проекта оценивалась в 15,5 миллионов рублей, начало его реализации откладывалось, и в 2008 году начался первый этап реставрационных работ. Было снесено рядом стоявшее здание, убран новодел, начата кладка стен, и следующий этап с 2010 года проводился главным образом за счет благотворителей и силами прихожан, в том числе в ходе так называемых субботников по уборке территории, вывозу строительного мусора, установке временных коммуникаций и так далее. В это время был создан приход храма, проведены первые с момента его закрытия богослужения в нижней подалтарной части. В 2013 году к проекту присоединилась крупнейшая в регионе организация в сфере капитального строительства, пермский филиал компании «Энергострой», и начались активные работы по реставрации внутри храма. И к маю 2014-го храм стал важнейшей стройплощадкой города. В октябре 2014 года в церкви установили 11 колоколов. То есть примечательно, что в храме было всего 7 колоколов, а стало 11, то есть по состоянию закрытия храма. по состоянию на 2015 год были готовы барабан, кровля храма, установлены купола, подведены коммуникации. Далее, что хочется сказать, что храм продолжает восстанавливаться, и реставрация церкви и воссоздание ее убранства проводятся с 2013 года за счет пожертвований прихожан. То есть до сих пор реставрационные работы ведутся. Первая служба в верхнем храме, в главном, состоялась в сентябре 2017 года, с момента его закрытия. Вот, я рассказала вкратце. Мы, в общем, были в этом храме, когда приезжали в Добрянку. Вот, и хорошо, что работы по реставрации продолжаются.
Думаю, что через пару лет работы закончатся, и можно будет съездить. И, возможно, там уже просветительский центр, где концерты, праздники и прочие духовные мероприятия.
Ну, скорее всего, да. Тем более в этом селе Добрянка много верующих, таких именно рачительных верующих. Поэтому я думаю, что там, ну, место, оно такое особенное будет.
Дальше к чему? Дальше переходим.
Ну, в общем, мы ездили в паломничество, которое затрагивало чусовские городки Усолья, Соликамск. Вот я хочу с чусовских городков начать, которые знамениты старцем Николаем Рогозиным.
Чусовской край. Рядом с Пермью.
Ну, это чусовские городки, они в Пермской области находятся, то есть они относятся к Пермскому краю. Ну, немного про самого протоиерея, что он многим помог при своей жизни. Большую часть жизни он прослужил именно в чусовских городках. То есть родился он до революции 19 декабря 1898 года в благочестивой крестьянской семье Гурьяна и Матроны в деревне Верхтурка, недалеко от Белогорского монастыря, который часто посещал в юношестве. Окончил три класса церковно-приходской школы, с 11 лет стал учиться сапожному ремеслу. В 17 году он женился, и вскоре его 19-летнего забрали в Красную армию. На вопрос, почему он пошел красным, батюшка отвечал: «А я из Писания знал, что красные победят». Однако отец Николай не пролил ни капли человеческой крови, потому что он всю службу просидел в сапожной мастерской. Вернувшись домой, не вступал в колхоз. Имел двух дочерей. На новую власть смотрел, как на попущенную Богом за грехи. В 1920 году дал обет служить Господу, однако исполнить свой обет смог только после Великой Отечественной войны. От призыва на фронт ему дали брони за тяжелой болезни сердца. Храм любил и посещал очень часто, не боясь преследований. В 1953 году служил псаломщиком, а еще через два года в возрасте 57 лет был рукоположен архиепископом Иоанном Лаврененко в Иереи. Лаврененко в архиереи и направлен в чусовские городки в храм всех святых. То есть, получается, служить он начал поздним, в преклонном возрасте, получается, в 59 лет. Ну, батюшка был великий постник, нестяжатель и молитвенник. Семья батюшки жила очень бедно, все деньги, которые он получал, он вкладывал в церковь, ну, которая была там. В общем, сказать еще что можно. Однажды батюшку видели, как он вышел из храма после службы и стал подниматься в воздух. Поднялся высоко над храмом, примерно на высоту пятиэтажного дома. Более 20 лет после этого Николай был настоятелем Всесвятской церкви в чусовских городках. Скромный сельский батюшка имел духовных чад по всей России. Много писем осталось, то есть он переписывался более чем с 200 адресатами. Среди них митрополит Зиновий, преподобный Кукша, схигумен Сава, архимандрит Андроник Глинский, архимандрит Иоанн Крестьянкин, в тех письмах, что не строчка, то любовь, смирение и вера. Ну, что сказать, там достопримечательности, сам храм, мощи, ну, то есть могилка, получается, старца, вот. Ну, по-моему, канонизации нет, то есть просто уходят, посещают его.
Почитают.
Да, да. То есть неоднократно у скамейки Божией Матери являлась и обещала, что это место не скудеет, и со временем здесь будет монашеская обитель. Сейчас здесь устроена Казанская Свято-Трифонова женская пустыня. Одна из святынь обители – могилка прозорливого старца протоиерея Николая Рогозина. Ну, это уже я сказала, да? То, что монастырь возник, это сбылось, получается. Ну, место благодатное. То есть, вот по ощущениям, когда я приехала туда, это очень я ощутила сильно. Вот, ну вот, в общем, книга выпущена сестрами монастыря «Благодеяния, записывая на меди, а обиды на воде», рассказывающая об отце Николае. Там есть также купальня, ну, в общем, на источнике святителя Николая Чудотворца, и нам удалось окунуться туда. Ну, больше в историю старца, наверное, углубляться не будем, и перейдем к следующим святыням. Ну, это прежде всего там недалеко находится Белогорский монастырь. Там в Белогорском монастыре есть большой кафедральный собор, ну, в общем, большой собор и источник в честь иконы Божией Матери взыскания погибших. То есть так получается. Потом, значит, мы были, вот, например, Усолье, это место, где очень много памятников архитектуры, в том числе и православных. То есть Усолье и Соликамск, судя по корням этих мест, это, естественно, были места, где добывали соль. Там, соответственно, были усадьбы Строгановых возведены. В общем, велась добыча там, и там много памятников архитектуры, как и домов, вот усадеб там много, так и храмов. И то есть там вот в буквальном смысле окунаешься в это историческое пространство. Ну, например, можно рассказать о Спасо-Преображенском соборе, со стоящей колокольни, палаты Строгановых, ныне музей, несколько церквей, особняков. Всего на 2016 году в Усолье насчитывалось 40 памятников культуры, гражданского, строительства и промышленного зодчества 17 и начала 20 веков. То есть там есть часовня Спаса, конец 17 века, дом Строгановых, 1724 год, Спасо-Преображенский собор, 1727 год, колокольня с торговыми рядами.
То есть очень много всего.
Да, но я некоторое перечислю.
Еще, да, есть?
Да. Церковь Владимирской иконы Божией Матери, 1774 год. Господский дом, начало 19 века. Часовня Ротонда Покровская, начало 19 века. Лавка Винная Кузнецова, 1810 год. Дом Кузнецова. Амбары, лавки, усадьба Голицына. Дом жилой Мальцева. Ну и ради вот этих даже исторических мест, чтобы прогуляться, посмотреть, там еще лошадки пасутся, очень такие добрые лошадки, они к нам прям льнули, можно сказать, общались с нами. То есть вот окунаешься буквально в те века, то есть даже ради этого стоит посетить эти места. Это вот про Усолье. Ну, в общем, если про Соликамск говорить, то тоже большая историческая справка, огромная, ну, которую можно в интернете, в принципе, посмотреть. Ну, о некоторых церквах я расскажу немножко и перейдем к Перми. Церковь Архангела Михаила – это недействующий православный храм в городе Соликамске Пермского края, памятник архитектуры начала XVII века. Наряду с церковью Спаса Нерукотворного образа – одна из двух сохранившихся церквей ансамбля, расположенного на месте бывшего городского Кремля. Деревянные укрепления и стоявшие здесь ранее храмы были уничтожены пожаром в 1672 году. Дальше, после уничтожения пожара, был воздвигнут кирпичный уже храм. Это с 1689 по 1691 года. А он воздвигался. Вот, храм освящен был. То есть первым выстроен летний Спасский храм вот в эти года, которые я назвала. А потом теплая церковь, это был летний храм, а теплая церковь была на месте сгоревшей выстроена, которая сгорела в 1712 году и построена в 1725 году. Пристроена колокольня далее, воздвигнут предел во имя Семёна Столпника. Это все длилось немалое время, то есть где-то лет 30 это все продолжалось. Вот. В общем, Богоявленская церковь – это бывший православный храм, ныне музей Соликамского Кремля, рядом с домом воеводы. То есть это сейчас не действующий храм, а просто постройка, которая действует как музей. Дальше Богоявленская церковь была построена в 1687 по 1695 года. Тоже на месте сгоревшей деревянной церкви. И в связи, в 1938 году, в связи с просадкой, колокольня была разобрана. Потом построен деревянный шатер. В советскую эпоху в храме разместили филиал городского музея. В настоящее время тоже как музей действует. Ну, в общем, постройки, к сожалению, не функционируют как храмы. Но будем надеяться, что со временем их как следует приведут в некий порядок. И...
Я просто думаю, так, дело времени, да, не все сразу.
Да, да, да. Давайте перейдем к соборам непосредственно Перми.
Переходим непосредственно к Перми.
Да. Я хочу рассказать о трех кафедральных соборах в Перми. Ну, там, естественно, церквей больше. Это уже по желанию, кто захочет, приедет и посмотрит. Ну, можно начать с Свято-Троицкого кафедрального собора, где находится посох святого Стефана, что является такой значимой святыни. То есть Стефан Великопермский был первым епископом Пермского края в целом, который всю жизнь посвятил просвещению язычников. По преданию, именно с этим посохом святой Стефан пришел на Пермскую землю. Посох – единственная вещь, принадлежавшая Стефану Великопермскому и дошедшая до наших дней. Эту реликвию не используют постоянно, лишь во время проведения особо торжественных служб. Ну, значит, собор вот этот, он тоже строился в XIX веке. Началось строительство с 1845 года. В 1849 он был освящен. Пределы во имя великомученика Георгия. Это вот следующий предел Южины был в 1850-м освящен во время святого, во имя святого пророка Ильи. И главный престол во имя святой Живоначальной Троицы, в честь чего и собор был построен. В общем, в 906 году освящено каменное здание Константиновской церковно-приходской школы при Слуцкой Троицкой церкви. То есть, получается, ну, к собору оно было пристроено. В 1917 году церковь имела в штате 3 священников и церковно-приходскую школу. Дальше с 1932 года в церкви размещались склады. 28 февраля 1944 года было решено открыть собор. 25 мая он был освящен епископом Александром. Вот, и до сих пор действующий. Дальше Петропавловский собор, православный храм в Перми, одно из самых первых каменных сооружений города. Был построен в 1723 году управляющим сибирскими казенными воеводами Вильмом Гениным. Ну, мы знаем, да?
Да.
Татищев и Генин. Имена известны. Но, опять же, собор имеет свою историю долгую. В 1929 году он был закрыт. В советское время пытались под разные цели приурочить. И в 1990 году собор был возвращен верующим и отреставрирован. Сейчас в нем службы приходят. И Спасо-Преображенский собор. Значит, с 1932 до декабря 2023 в соборе размещалась Пермская государственная художественная галерея, а ныне вновь передан в ведение Пермской епархии. То есть это получается недавно буквально. Был построен по указу Павла I в декабре 1796 года. Ну, дальше он имел историю свою долгую. И, слава Богу, сейчас в соборе проводятся службы, раз он возвращен церкви нашей. Ну вот, пожалуй, это все, что я бы хотела рассказать о Перми и о Пермском крае.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлении и дневниковых записях паломницы-поэтессы и православной христианки Юлии Кудреватых. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, до новых встреч. И желаю вам всем душеполезного паломничества.